почему они такие, при радикальных экономических изменениях. Значит, вот что. Первое. Какая база? Значит, подавляющее число, да может быть, все промышленные процессы, основа органического синтеза, основанная на радикальном свете, осуществляется в жидком квазе. Ну а поскольку у нас основной окислитель это воздух, ну или кислород, то как это будет выглядеть? Какой-то барботажный аппарат, совершенно верно. Барботажный аппарат, да? Где газ-окислитель барботируется через слой исходного углерода. Да, и поэтому в качестве промышленных реакторов наибольшее применение получили барботажные колонны, ПТТ. Вот. Газобазное окисление возможно, в принципе, возможно. Политически, например. Но только очень сильно там же все по-другому, даже механизм немножко другой, другие распределения радикалов, потому что, например, другой обрыв цепи, например. Вот. И вообще газофазное окисление ведет больше к деструктивным процессам. Селективность там значительно ниже, чем при жидкой фазе, поэтому оно и не используется. Кроме того, газофазное, как правило, требует более высоких температур, чтобы перевести в газофазу. Что тоже способствует деструкции разнообразной. Поэтому там одно и то же соединение, если окислять, будет значительно хуже селективности. Вот. И много будет продуктов, несколько нуклеарных продуктов деструкции. Ну вот, поэтому, значит, жидкая фаза у нас. Так. Ну и те вещи, которые мы уже проговаривали, давайте дальше. То есть, если у нас вот такая барботажная колонна, аппарат, что нам надо для обеспечения высокой скорости процесса делать? Мы это все, например, интегрируем, все это подробно. Что там важно обеспечить реактор? Интенсифицировать барботаж, да? Для более бурного перемешивания. Мы это можем обеспечить большим потоком газоокислителя в данном случае, если про окислитель говорим. Потому что это все ускоряет диффузионную составляющую. Да? Увеличивает площадь контакта фаз газовой жидкости. Быстрее окислитель, кислород. Реакция жидкофазы, она внутри жидкофазы происходит. Вот. Быстрее он туда растворяется, и это хорошо. Второй момент. Давление, тоже верно, но здесь хитрее. Потому что как мы знаем, выше давление кислорода в газе, больше растворится жидкость. Больше вроде растворится жидкость, быстрее пойдет реакция, да, кинетический момент. Но здесь немножко хитрее. Дело в том, что далеко не для всех радикальных реакций это работает. Вот. Либо вообще не зависит от концентрации кислорода, либо, как правило, работает при незначительном подъеме давления, заметно повышение скорости, а дальше уже незаметно и наоборот будет ухудшать селективность. Это связано с кинетикой. Например, в некоторых уравнениях кинетических просто отсутствует концентрация кислорода. Он вроде окислитель, а он отсутствует. Да? Например, получение гидроперекиси мола, если не ошибаюсь, того же самого. Нету там. Окисляется ничем кислорода. Вот. Но отсутствует, но нет кислорода. И поэтому действительно там зависимость такая, что на самом деле небольшое давление выгодно небольшое, а дальше оно бессмысленно совершенно. Вот. Поэтому главным фактором использования повышенного давления в этих процессах это
поддержание
смеси жидкого состояния. Это как такой общий, основной. А с давлением по поводу скорости тут надо разбираться отдельно в данном случае. А так, да, главным образом для поддержания жидкого состояния смеси и соответствующей температуры. Ну а выбор температуры, раз у нас все реакции окисления необходимы, то в оптимум температура чем будет определяться главным образом? скоростью и этого мало. Скоростью, значит, мы можем 1000 градусов сделать, если мы провести. Почему не можем? Ничем? И селективностью. Да, конечно, и селективностью. То есть вот это два основных. Так, катализаторы. Мы уже сказали, что катализаторами являются соли вышеперечисленных металлов переменной валентности. Но этого мало. В каком виде, в какой форме они вообще используются, присутствуют в реакционной массе, в реакторе? В гомогенном, то есть в растворенном состоянии. Все процессы радикальных цепных связей, если они каталитические, они могут быть термические, могут. Вот, но если они каталитические, это значит, используются соли в растворенном состоянии, растворенные в реакционной массе. Гомоген, классический гомогенный катализ. Металлы, какие мы перечислили, а какие используются соли каких кислот для них используются? Да очень разные. Самое главное правило, самое главное требование, в смысле, чтобы они были растворены. Они хорошо растворяются в реакционной массе. Ну так, я перечислил, что может быть наиболее потребимые. Например, нафтонаты. Нафтонат, что такое нафтонат? Это нафтеновые, это соли нафтеновых кислот. Это кислоты, которые в нефти содержатся, выделяются из нефти. В самом названии заложено нафтеновые, значит, там нафтеновый цикл. Пяти-шести членов цикла на основные кислоты. Почему? Чем они хороши здесь? А тем, что вот они в органической массе непонятно хорошо становятся. Их соль, в смысле. Соли. Вот. А так что? Соли выше карбонов кислот, лаурата, стеарата, например. Ацетаты тоже, если они растворяются. А вообще-то, грубо говоря, еще раз говорю, любые, лишь бы они растворялись в этой, как правило, неполярной, но если мы экстремируем водороды, то изначально это неполярно, это все не смысл. Ну, каталитический, не каталитический, еще раз повторяю, оба присутствуют, оба и такие промышленные процессы есть. Каталитический, конечно, более употребимо, все же скорость выше, но, вот, например, гидропероксид это превратил в каталитический, просто невозможно. Но только надо использовать более мягкое, не каталитическое окисление. Потому что слишком нестойкие продукты реакции. Вот. И, да, ну и какие, значит, у нас конкретно уже типы реакторов, колонн, да, роботажных, могут быть для радикально-цепного окисления. Ну давайте начнем с того, что, очень важным, так сказать, обстоятельством организации реакционного узла, это будет способ отвода большого количества тепла, да, они сильные термические реакции окисления, поэтому важная особенность, как будет организован теплосъем. Ну давайте посмотрим вот эти картиночки реакционных узлов, картиночки Люблина. Ну смотрим, да. Значит, рисунок 103Б. Б. Рисунок Б. Вот мы видим колонну роботажную. Что мы здесь видим? Мы здесь внутреннее, видим внутреннее теплообменное устройство. Ну, типа каких-то змеевиков. Можно назвать змеевиками. по высоте колонны. Так организовано, да, вариант? Внутреннее устройство. Дальше, 103А. 103А. Здесь что видим? Здесь мы видим внешний контур охлаждения. Внешнее теплоснимающее устройство. Наносной хладменник. Хладильник в данном случае, конечно. Тоже вариант. Вот насос набирается, часть пропускается через это хладильник, возвращается обратно в колонну. Да, если это, а если это температура там выше 150 градусов, что здесь может быть на этом месте стоять в качестве охлаждения?
Это утилизатор.
Это утилизатор с выработкой пара полезного, да, например. Зависит от температуры процесса. Так, и третий вариант давайте посмотрим. Это рисунок В. А здесь что у нас в качестве теплосъема организовано, скажите мне? Кипение, реакционной массы, конкретно что это может быть? Либо это исходный углеводород, либо это специально добавляемый растворитель. Кипит, испаряется, вверху что? Конденсатор, конечно, и возврат того компонента, который испаряется, обратно в колонну, или смесь компонентов, конечно, обратно в колонну. Да, ну, такие три, грубо говоря, три такие разные способы, все они понятны. Вот. Только надо иметь в виду, что тепла выделяется очень много. Вот. Поэтому, как правило, вообще, ну не как правило, а по-разному. Если высокий, очень высокий, 1000 тепловой эффект, используется комбинация нескольких сразу. И внутренние, и выносные, например. Или кипение, и внутренние змеевики. Это вот реально так. Mm-hmm. Вот. Или колонна с рубашкой.
Mm-hmm. Это заведомо известно или надо так рассчитывать?
Рассчитывать, это рассчитывается, а потом принимается решение, каким образом. Надо обеспечить теплосъем, поддержание температуры, да, в каком-то более-менее диапазоне узком. Вот, поэтому, или там рубашка, и еще что-то. Ну, в общем, разные варианты. Так, а теперь еще по-другому, значит, рассмотрим разные варианты. С точки зрения вот чего. Конструкции, что ли, или как сказать, количество этих аппаратов в связке в реакционном узле. Значит, смотрите, потому что в некоторых случаях могут быть использованы как простые единичные барботажные колонны, единичные. В других случаях их соединяют в каскады. Разберемся, почему это вынуждено, не просто так. В некоторых случаях соединяют в каскады, а в некоторых случаях используют не простые вот. Как мы сейчас увидели вот эти рисунки А, Б и В, простые полые барботажные колонны, а тарельчатые, это которые рисунки Г, тарельчатые барботажные колонны. Давайте разберемся, в каких случаях эти три разных типа реакционных узла необходимо использовать. Значит, первый вариант — единичная барботажная колонна, простая. Не тарифочная, конечно. А, да, вот как, например, рисунок Б, например, да? Рисунок Б. Она необходима. Нет, она возможна, лучше сказать. Она возможна при целевом получении продуктов, стойких к дальнейшему окислению. Продуктов, стойких к дальнейшему окислению. И еще раз повторяю, грубо говоря, это низшие лимфатические или ароматические кислоты. Почему это так? Почему это так? Давайте разберемся. Значит, здесь важен гидродинамический режим, который развивается в этом аппарате. Как вы считаете? Вот она наша барботажная колонна. Простая, полная, не тарелочная. Вот. Что там? Какой режим там гидродинамический? Где у вас есть
Идеальное смешение.
Смешение. Насчет идеального. Смешение, да. Это аппарат смешения, надо понимать, почему, потому что бурлит, перемешивается. И вообще колонна, как я говорю, это не труба. Колонна это широкая. Высокая, но широкая. Специально для перемешивания. Вот. И там высока доля продольного перемешивания. Соответственно, это реактор смешения относится. А что нам известно с точки зрения сравнивая режим смешения и режим вытеснения давайте рассуждать. Вот мы получаем какой-то продукт целевой, и он способен к дальнейшему окислению. Скорость его дальнейшего окисления будет зависеть от его концентрации в аппарате. Чем выше его скорость, чем выше его концентрация, тем выше его скорость дальнейшего окисления, побочного. Правильно? Да. Теперь давайте сравним. А где средняя, усредненная концентрация продукта при одних и тех же исходах данных будет выше или ниже в реакторе смешения или в реакторе вытеснения?
Смешение.
Смешение еще раз? Выше. Правильно. Смешение на что? Конечное же, да?
Да.
Значит, высококонечное. А вытеснение, она меняется от начала до конца. Поэтому средняя, она какая-то средняя будет. Она ниже, чем смешение. Да. Понятно, да? Значит, смешение будет побочно окисляться это вещество в большей степени, чем вытеснение. Да? Отсюда вывод. Вот почему одна колонна, один аппарат смешения возможен в случае веществ стойких к дальнейшему окислению. Да? А если мы в них начнем получать какие-нибудь кетоны, нехорошо. Получится низкоселективность. Будем больше получать продуктов его дальнейшего окисления, кислот. Ну и то же самое. А теперь переходим ко второму варианту. Вот на рисунке В. Каскад простых колонок, каботаж. Каскад. Ну для чего же, соответственно, используют каскад? Если мы связываем цепочку в реактор, каскад реактора смешения, к чему мы приближаемся в результате?
Конденсация максимально.
Это да, а с точки зрения режима мы к вытеснению приближаемся. К режиму вытеснения. Если поставить в ряд уже 4 или 5 колонн, это уже вполне можно считать режим вытеснения. Не обязательно колонн, аппарат смешал, что угодно, аппарат смешения. Это уже получается узел близкий к вытеснению, ближе к вытеснению. Вот. И что же там? А там мы будем иметь более низкую среднюю концентрацию продукта. И мы можем с большей селективностью получать продукты, которые склонны к дальнейшему окислению. То есть вот эти варианты узлов, где каскадный ароматажный колонн, пригодны или необходимы для получения продуктов, которые склонны к дальнейшему окислению. Селективность образования которых очень зависит от степени конверсии, с другой стороны. Да. Понятен этот момент или нет? То есть он важен, потому что все это мы не раз столкнемся с этим. То есть, когда у нас эта цепочка последовательных превращений, не только степень конверсии исходного реагента сильно берет, но и гидродинамический режим, какой мы выберем в реакторе, да, смешением будет плохо для готового продукта, который дальше может превращаться. Это, опять же, не только к окислению катится, это просто на окисление, я вам это говорю, для любой цепочки последовательных превращений. Для любых. Это, естественно, универсально. Выгоден более режим вытеснения, чем смешение. Ну вот, что, третий последний вариант, это у нас тарелочная колонна. Тарелочная колонна. Рисунок для. Что, в принципе, она из себя представляет? Колонна, на ней тарелки, С4 колпачковая, например, оборудована. Исходная смесь сверху подается на верхнюю тарелку, стекает вниз по тарелку. Так. На каждой тарелке какой-то уровень ее смеси. Газ подается снизу, само собой, куда же еще, вот воздух, видите, да. Он проходит последовательно снизу вверх по тарелкам, что на каждой тарелке барботируется через слой смеси. Вот эта тарелочная барботажная окислительная колонна. Она для чего? Догадайтесь. А она для того же самого, что и предыдущий каскад барботажных колонок. Почему? Значит, каждая тарелка — это реактор смешения. Правильно? классический. Да, вот они фигурлит, это самое. А мы их в ряд выставили. Что получили?
Каскад.
Ну, каскад, и получили, собственно, уже как реактор в совокупности режим вытеснения. Только в одном корпусе. Не поставили ряд колонн, а в одном корпусе. Вот, поэтому тарелочки, вот такие колонии действительно используются. Вот, например, для гидропероксидов, опять же, умов. И, значит, вот они то же самое, необходимы, пригодны для тех случаев, когда, опять же, целевые продукты склонны к дальнейшему вытеснению. По той же самой причине, потому что режим притеснения здесь аргументируется таким. Ну и последнее, давайте посмотрим, как вторичные колонии здесь система тепла организована. Организована таким сложным образом, конструкционно я имею в виду, что на каждой тарелке через свои жидкости тоже змеевик встроен внутренний. Видите, да, на каждой тарелке. Охлаждается каждый слой на каждой тарелке. Бывает и другие варианты. Бывает даже с каждой тарелки отбирают через внешний.
То есть по конструкции получается в самой структуре тарелки есть змеевик или как?
Ну, да.
Просто чтобы она не сверху была и не мешала процессу.
Ну сверху тарелки, сверху тарелки слой жидкости.
Да.
Тарелка слой жидкости. Ну, внутри вставлен змеевик. Виток. Пошел выше. Несколько витков, зависит от слоя. Вопросы есть?
Нет.